Ребят, всем привет! Культурного вам дня или вандального вечера. С вами Андрей Ермаков. Это у нас второй подкаст в рамках проекта «Культурный вандализм». И сегодня у нас будет такая, ну, необычная тема. Это, ну, или обычная. Мат раскрепощает ли он или сковывает речь? И первое, с чего хотелось бы начать, ну, во-первых, признаться, что я ругаюсь матом, реально, причем, ну, достаточно грубо и сильно, ну, не всегда, может, уместно. Но я так скажу, что вот у меня есть определенный круг друзей, круг близких, которые знают, как я ругаюсь. А с остальными людьми я, ну, как бы так не выражаюсь. То есть для меня мат, конкретно для меня, это некое такое средство, которое, как бы, как сказать... Ну, то есть если я выражаюсь матом, то это показывает то, что я нахожусь в максимально защищенной для себя среде. То есть это мой круг близких и друзей, которые, с которыми я могу, ну, грубо говоря, расслабиться и не следить за своей речью, не выбирать выражения. То есть это то... Ну, и я, ну, как бы одновременно с этим я не могу сказать, что вот этот человек, который ругается матом в конкретной там ситуации, там на дне рождения или там на встрече друзей, это подлинный я. То есть я тоже не могу сказать, потому что, возможно, ну, сама среда обуславливает возможность, как бы, использовать вот этот мат. То есть мои друзья, мои знакомые, то есть те, с кем мы там провели детство, и, по сути, наше детство вот это связано, ну, связано разным таким нестандартным, как бы, там, поведением. То есть распитие алкогольных напитков, не знаю, ругань, нестандартные какие-то прически. Ну, мы очень часто гоняли на разные запрещенные концерты. Ну, это не прям совсем детство, но это там, начиная, может быть, с 15 лет, мы попали в такую андеграунд, как бы, тусовку. Ну, я думаю, вот эти андеграунд тусовки, они, ну, подпольные какие-то концерты, подпольные какие-то субкультуры, они, в принципе, были всегда. То есть конкретно мы вот тусовали, у нас была, как бы, панк-тусовка в районе Ноуксино в Москве. Вот. Ноуксино, Реутов. Вот. И мы, как бы, тусовались. И вот я хотел сказать, что, возможно, то, что я там встречаюсь со своими близкими и старыми знакомыми, именно с которыми мы прожили то прошлое, такое, как бы, агрессивно-молодежное. И именно поэтому, возможно, у нас такой, ну, способ такой, как бы, расслабления, который включает ненормативную лексику. То есть, возможно. Вот. Причем, то есть, в институте, где-то там с другими знакомыми, на работе, еще где-то. То есть я там, конечно, где-то мог позволить себе когда-то там, ну, как-то ругнуться, но уместно. Вот. А в основном приходится, как говорится, как бы фильтровать базар. Ну, то есть выбирать выражение. И вот это вот опять-таки к вопросу, насколько, как бы, я подлинный тот, который ругается матом, и я подлинный, который не ругается матом. То есть в моем представлении, ну, в этом нет лицемерия, потому что, ну, как бы, мы все исполняем различные роли. То есть мы с другом ведем себя по одному, с женой по другому, с детьми, ну, по третьему. То есть мы не можем, ну, там, вести себя с другом как с женой, а с детьми как сказать, ну, с друзьями можно, в принципе, но все равно это, наверное, отдельная тема. Потому что я, как бы, о родительстве немножко из своего опыта уже могу что-то рассказать, но, наверное, это будет отдельный, может, подкаст. Вот, давайте теперь... Ну, вот, окей, я признался, теперь давайте подумаем о над тем, вот, что из себя представляет мат на улице. Ну вот под матом на улице я, конечно, подразумеваю мат, когда он используется... Ну, в основном, конечно, он используется детьми, либо такими, как бы, ну, хотел сказать, с какими-то слоями населения, там, алкоголиками, еще кем-то. Но я так не могу выделить, потому что, в принципе, матом ругаются почти что все. Вот, и, как бы, самый главный вопрос, который вот стоит на повестке, как бы, этого подкаста, вот что делает мат с нашим языком, то есть с нашей речью, то есть он раскрепощает нас, то есть делает более свободными, или наоборот сковывает и делает, ну как бы деградирует нас, что ли. Потому что, вот, например, если говорить про мат на улице, который свойственен, ну, в основном детям, например, да, ну, детям, подросткам, если вы пройдете мимо какой-то современной школы, да и вы сами, может быть, наверняка матом ругаетесь, но если вы пройдете мимо современной какой-нибудь школы, ну, ладно, современный надо убрать. То есть, я думаю, это было и 5, и 10, и 20 лет назад. Ну, в наше время, по крайней мере, вот когда я учился в школе, мы тоже матом и во дворе мы ругались, и в школе. Школа – это, конечно, отдельная тема. Так вот, мне кажется, что когда дети, подростки ругаются матом, они решают две задачи. Первая задача – они как бы отстраиваются от взрослых. То есть, таким образом, ну... Сейчас, конечно, воспитание разное бывает, но в целом материться в общественных местах, ну, как бы не принято, да, согласны? Вот, поэтому первое, вот это такой язык, который помогает детям, подросткам, как бы отстроиться от, ну, цивильных взрослых. То есть бунтарская молодость, она всегда стремится как-то себя противопоставить устоявшейся консервативной, консервативному там, ну, не преклонному, а в общем возрасту. Это первая задача, то есть отстройка, такая контркультура. Это в любые времена было, и в советское время, я уверен, было, вот и в наше время, то есть когда я учился, я, получается, в 2003-м я закончил школу, в 96-м, 97-м, получается, ну, где-то вот в этот период я там поступил в школу. Вот, и у нас и тогда это было, уже начиналось все это с начальных классов. По-моему, у нас даже были в классе такие дети из очень неблагополучных семей. Вот у нас в районе была так называемая девятка, это девятый дом. Ну, ладно, не буду рассказывать. Но, в общем, там очень много было наркоманов и людей, которые либо сидели, либо вышли, либо сейчас вот в ближайшее время уедут в места не столь отдаленные. И там была очень токсичная среда, и поэтому дети из этого дома в нашем районе, они были очень, мягко говоря, невоспитанными. Поэтому как бы экологично чистыми вы не делали там класс, ну, будучи там родителями, каким-то там, ну, все равно в этом коллективе появится там один человек, который научит всех ругаться матом. Вот и у нас было несколько таких. У нас был... Блин, я не знаю, жив он сейчас или нет, но хочется верить, что жив. У нас был такой Вася Дорожкин. Вот. И он был не очень из благополучной семьи, на мой взгляд. Вась, надеюсь, если ты меня смотришь, без обид, но это было на самом деле. Но он, в принципе, этого не стеснялся. И как бы, по-моему, мы уже в школе какие-то вот такие словечки, ну, плохие, как бы слышали, мат и прочее. Так вот, вот первая задача – это отстройка от, ну, задача вот на улице и в школе у детей и подростков. Мне кажется, они отстраиваются от, ну, я просто вспоминаю себя, да, это определенная отстройка от взрослых. Но второе, как бы, Вторая задача. Ну, это я уже не могу отнести к задаче. Скорее, это недостаток. Ну, в общем, в какой-то момент мат начинает вытеснять из лексики человека много полезных и важных слов. И с помощью мата человек выражает, начинает выражать как сложные формы, так и простые. И получается, что в какой-то момент, когда человек уже полностью перестроился, ну, мы говорим, например, про подростка там, в возрасте 13-14 лет, и он в своей среде уже не может по-другому выражаться, объяснять свои мысли, что он каждое второе слово использует, ну, почти что как паразит. То есть я вот когда задумываюсь, я там могу там помычать, еще что-то сделать, паузу выдержать. Вот. А подростки, особенно когда им хочется очень экспрессивно, очень ярко выразить свою мысль, они используют такие прям хорошие, такой отборный мат. И как бы, ну, хорошо это или плохо, да? Вот такой, если вопрос задавать. Вернее так, вернемся опять к вопросу. Мат в данном случае, он раскрепощает, рисковывает. Смотрите, с одной стороны, мат сковывает мышление. То есть получается, когда ты полностью заменяешь большую часть своего лексикона, который должен как бы развиваться, ты себя сковываешь, ты ограничиваешь. То есть ты выбрал определенный инструментарий из набора матерных слов, и далее ты уже не копаешься в словаре, не копаешься в Википедии, не копаешься. Ну, то есть ты уже, тебе уже сложнее, во-первых, у себя в компании найти какое-то изысканное слово, типа там, не знаю, памфлет. Хотя, мне кажется, многие знают значение. Вот, то есть ты как бы себя ограничиваешь. Вот перед тобой все богатство языка, огромное количество слов. Кстати, надо загуглить, сколько вообще слов. Сколько слов в русском языке. Так, русский орфографический словарь Лопатина насчитывает 230 тысяч слов. Большой академический словарь 150 тысяч слов. Ну, как бы вот представьте, да, допустим, возьмем среднее, 200 тысяч слов вот у нас имеется, да, которыми мы можем, хотя, блин, это я не знаю, вот что это за сайт мне это выдал. Но допустим, 200 тысяч. И вот мы из этих 200 тысяч слов, которые могут выразить наши мысли, наши эмоции, наши взгляды, наше настроение, там, что угодно, мы ограничиваем себя и используем не 200 тысяч слов, а используем 100, например, матных слов и там 500. Ну, блин, 500 это не, это мощно. Ну, или там, ну, 100-200 других. То есть 50 на 50 получается процентов. Ну и то, я даже не уверен, что кто-то знает 100 матерных слов. Может быть, там их и поменьше, может быть, их там 50 ключевых, там, самых таких, если облако тега, так, тегов сделать. Вот. И как бы с одной стороны это сковывает речь, да, а с другой стороны раскрепощает с точки зрения как бы эмоциональной. Может быть, мат он достаточно сильно разряжает. То есть когда, не знаю, вы идете, переходите дорогу, и на вас резко выезжает какая-то машина, вы непроизвольно можете ругнуться матом. Как это делаю я. Иногда, да, иногда от какой-то неожиданности, это же, ну, это не вы, это вы, вернее, это вы, но происходит что-то произвольное, вы ругаетесь, как бы пытаясь вот эту проблему от себя отстранить, там, ну, какое-то слово, в общем, произносите свое любимое. И как бы в этот момент вы максимально раскрепощены, вот вам о чем-то думаете своем, и как бы видите, у нас рассуждение приходит в тупик. Но мое убеждение, что есть школа, есть дом. Вот, допустим, хорошо, дети, мы с вами тоже, вот те, кто взрослые слушает этот подкаст, мы с вами тоже были детьми, и в свое время мы тоже разграничили мир детский, мир взрослый. Вспомните, когда приглашали в гости кого-то, всегда есть стол для детей, стол для взрослых, где взрослые сидят, там напитки свои пьют, дети там свою, там свои сладости, свои вкусности едят. Вот. И получается и сейчас то же самое. То есть мир разделен на детский и взрослый. Может быть, мир взрослый, как это сказать, стал наступать раньше. То есть дети, ну, в принципе, это всегда такое, ну, как бы, сложно останавливаемое стремление детей становиться взрослыми. То есть они всегда стремятся, и если, как бы, есть запрещенный список тем, в том числе и мат, и дети, естественно, хотят туда попасть, потому что они хотят повзрослеть, хотят как бы попробовать что-то новое в период как бы бурной молодости. И как бы это вот мат становится, ну, некой экспериментальной такой вещью. Но он очень хорошо заседает. То есть на мат подсаживаются, как на наркотики, мне кажется. То есть ты без мата уже в своей жизни, человек, который хоть раз ругнулся, он уже всегда может к нему вернуться, и всегда есть искушение к нему вернуться, в какой-то компании ругнуться, в какой-то, опять-таки, видите, ситуации, то есть молоток себе на ногу уронили, вы, ну, непроизвольно ругнетесь, потому что это как бы апогей ваших выражений чувств получается. Кстати, мы об этом сейчас попозже поговорим, про апогей чувств. Вот, и мое убеждение, вот в школе и дома, вот этот мир детей и взрослых, он все-таки пересекается. И вот, на мой взгляд, вот как я, какая вот у меня установка, как у взрослого, у меня есть дочка, которой 6 лет старше, есть дочка, которой скоро будет годик. И вот той дочке, которой 6 лет, ну, мы прогнозируем, что, понятно, она попадет в школу. Вот в этом году мы пойдем на подготовку в школу. В следующем году, получается, первый класс. И рано или поздно она столкнется вот с этим, с этой ненормативной лексикой в кругу своих одноклассников, своих ровесников. Потому что я вот хожу мимо той школы, в которой она будет учиться, и я слышу, я смотрю на детей, я вижу, что они не ровесники ее, но я вижу, что это уже там как будто бы третий, наверное, четвертый класс, и они уже... Я так не могу сейчас ругаться. Хотя мне кажется, что, может быть, в школе я также ругался таким же ограниченным набором слов. Потому что вот они просто шли, что-то обсуждали, и там из 4 слов было 3 матерных. Я не удивляюсь. Ну, вернее, нет, я удивляюсь. Но я как бы я их и не осуждаю. Но одновременно с этим, как родитель, вот, у меня есть такая установка, что если ты знаешь вот эти матерные слова, окей, общайся, используй их только в кругу тех людей, которые, ну, в кругу там своих ровесников, которые этот, ну, такой код, как бы, такой код используют, общаются. И сделай максимально возможное, чтобы то, как ты ругаешься, не услышали другие взрослые, не услышали, ну, может быть, прохожие какие-то, не услышали, ну, естественно, твои родители, потому что тебе обязательно прилетит. То есть хорошо будет, если с тобой поговорят и объяснят тебе, что лучше ругаться так, чтобы родители этого никогда не слышали. И взрослые, типа учителей, типа соседей, ну и типа, вот я говорю, прохожих. Потому что вот эти дети шли в открытую, они меня видели, они, ну, как бы шли навстречу мне, спокойно там друг с другом выражались этим, прошли. То есть они даже проигнорировали. То есть настолько это, конечно, крутое, свободное поколение у нас растет. Но, на мой взгляд, вот я говорю, нужно сделать так, чтобы дети поняли, что, как бы, если им родители... ну, как бы, если родители им запрещают ругаться матом, они будут ругаться матом, все равно будут ругаться. Если родители им не разрешают, разрешают, но не поощряют, как бы, использование мата дома, в школе, там, на улице, а именно в какой-то очень маленькой закрытой среде, то есть, то они тоже будут ругаться матом. Но тут, ну, как бы получается, что вы как родитель уже создаете более доверительные, как бы, отношения. Вы говорите ребенку, что, блин, чувак, я понимаю, что ты ругаешься матом, и тебе хочется это делать, потому что я там в твоем возрасте то же самое делал. Но нас так воспитывали, да, чтобы мы не ругались в присутствии взрослых. И как бы нам следует воспитывать так детей, чтобы... Ну, потому что если вот эту планку отпустить, если сказать, окей, все, ругайтесь как... Ну, разговаривайте как хотите, ругайтесь матом, то, во-первых, мат этот будет постоянно там в школе, в классе, что очень страшно. Я не представляю, как дети и учитель могут общаться на мате, или нам с телевидения будут как бы на ненормативной лексике рассказывать новости. Я согласен, да, это прикольный, может быть, контент для взрослых, но мат все-таки, наверное, он ведет к скудоумию, то есть он сужает количество лексики, которую мы можем использовать. То есть все богатство языка он как бы сужает, сжимает. Опять-таки, это моя точка зрения. Я могу ошибаться. То есть у вас может быть своя точка зрения. Вот, теперь давайте обсудим мат в интернете. И сейчас, вот мат, вот у меня здесь был отдельный фразой. Долгополов, все знают, да? Саша, по-моему, зовут. Саша Долгополов, это, ну, как его назвать правильно, юморист. Ну, то есть он постоянно, ну, стендапер, да, скорее правильно его назвать, стендапер. И вот, и он недавно, по крайней мере, в том видеоблоге, который я случайно посмотрел, он сказал, что он решил отказаться от мата. И его аргументы были такие, что как бы мат – это очень дешевый и очень простой усилитель юмора. Вот задумайтесь над этой формулировкой. На самом деле, ну, в какой-то степени он прав. Потому что если мы с вами посмотрим на уровень как бы такого, ну, YouTube стендапа, ну, и такого закрытого стендапа, не публичного, когда вот на ТНТ там кто-то из звезд, там, типа Павла Воли выступает, а именно такой андеграунд, как бы ютубный, я бы так назвал, стендап. Если мы посмотрим на их лексику, то там, конечно, очень много мата. И он всегда используется, ну, как бы... Ну, в основном он используется уместно. И это... Где-то это звучит смешно, где-то страшно. Ну, но это очень выглядит там нативно. И я вот тоже, вот когда я послушал вот это видео Саши Долгополова, я подумал, блин, а... Вот даже сейчас я сказал, блин, слово «паразит», мог бы даже другое сказать, но вот что бы было, если... если стендаперы выбирали бы выражение и строили всю свою программу выступления, не на опираясь на мат как усилитель, а опираясь на какие-то лингвистические конструкции, на какие-то смысловые такие, как это сказать, образы и идеи. И тогда, ну, юмор был бы более как бы эстетичным, что ли. Но, да, кстати, вот крутая параллель. Мы сейчас с вами говорили про про то, как мат отделяет, ну, как бы отделяет, создает некую контркультуру между детьми и взрослыми. И давайте вспомним, как стендап появился, ну, по крайней мере, вот в России. Ну, как появился, его как бы там взяли, позаимствовали, но он появился в России как некая контркультура, вспомните там, ну, ну не Яралашу, а КВНу и вот этим, и Петросяну. Я просто не знаю, что там, у него какое-то там юмористическое движение или что там, волна как-то вот. То есть был КВН, был Петросян, и чтобы как бы отделиться, создать некую контркультуру, Comedy Club начали активно использовать мат, вот ненормативную лексику, и этим они ярко выражались. То есть на первом канале на КВН нельзя было ругаться матом, можно было намекать на мат, как-то пытаться его обыгрывать словесно, как бы имитировать мат, но не ругаться на нем напрямую. Вот. А Comedy Club, они пошли прям в лоб. Они начали, ну, грубо говоря, говорить на таком дворовом сленге, на дворовом языке. То есть это их как бы упростило. То есть сделало так, что они стали ближе к народу. То есть они противопоставили вот эту красивую, завернутую эстетику там какого-то КВН. Хотя я тоже не могу сказать, что там что-то прям такое замысловатое, философское. В КВН достаточно очень много такого плоского юмора. То есть оно просто... Это не интеллектуальный юмор. А вот, и одновременно... Блин, надеюсь, никого не обидел. Вот. И противопоставляя себя как бы такому эстетичному юмору на Первом канале, появился Comedy Club с юмором. То есть, видите, мы опять приходим к такому, ну, как бы противопоставлению мира детского и взрослого мира, как бы, то есть, ну, здесь Comedy Club получается, как дети, как бы, используют вот этот ненормативную лексику, чтобы, как бы, выделиться, чтобы, во-первых, создать свой код, да, чтобы их узнавали, то есть, если ты ругаешься матом, все, это не КВН, то есть, ну, как бы, такое автоматическое считывание, и одновременно с этим, ругаясь матом, они упрощают доступ к зрителю, который, ну, как бы, может, стеснялся в какой-то момент мата, а может быть, даже и всю жизнь на нем говорил спокойно. Вот, и мы как бы приходим к мату в искусстве. Как бы у нас есть... Ну, встречается ли мат в искусстве? Во-первых, да, если мат встречается, то он встречается явно только в какой-то лингвистической форме искусства. То есть это должна быть либо песня, либо надписи какие-то. Но вот у нас есть яркий пример. Это Шнуров, вокалист группы «Ленинград». Вот у них... ну, можно еще раньше пойти. У нас был Юра Хой, это группа «Сектор Газа». И была «Гражданская оборона». То есть Егор Летов тоже себе позволял мат, но очень, но реже. То есть у него очень, ну, вот мат должен быть очень уместным. И он был. И для него это был, кстати, тоже очень хорошая отстройка. Так как, ну, Егор Летов представлял такой сибирский рок. И даже в какой-то период панк-рок, чтобы как бы отстроиться от рок, ну, от питерской рок-тусовки, в которой были там типа ДДТ, Аквариум, Машина времени, чтобы отстроиться от них, он в каких-то песнях использовал ненормативную лексику, мат, и тем самым он как бы, ну, как не обесценивал свое творчество, но он как бы делал его менее эстетичным. Вообще, вот тема эстетики, конечно, и Егора Летова, это вообще тоже отдельная история. Но так вот, он, получается, использовал мат, чтобы, опять-таки, видите, создать некую контркультуру внутри, например, ну, в данном случае, внутри музыкального жанра, музыкальное как бы движение, тусовки. Вот, он использовал, не стеснялся использовать мат. Но не так часто. Вот все, у «Сектора Газа» многие песни основаны только на мате. Вот. И вот мы приходим сейчас к Шнурову, у которого в основном там как бы мат используется в припевах. Опять-таки это подчеркивает нам то, что мат используется именно как усилитель. И, ну, как Саша Долгополов говорил. И, ну и как бы давайте подумаем, насколько мат раскрепощает искусство и насколько его сковывает. Но вот с искусством чуть сложнее, да, чем с бытом, потому что это всегда вопрос вкусовщины. То есть кому-то нравится мат в в песнях, не знаю, в стихах, в комедии, клабин. Как это можно отнести к искусству? Ну, в какой-то степени да, блогерство, да, ну как-то это, как, все это можно, наверное, отнести, да, к искусству, к, такой, к медиа, к какому-то медиа-искусству, каким-то вот таким жанром, поджанром. И как бы с точки зрения, вот опять-таки мы приходим, раскрепощает все-таки или сковывает речь. Вот мне кажется, что, ну, может быть, это неправильный вопрос вообще поставлен. То есть раскрепощает, возможно, мат раскрепощает, ну, словно алкоголь. То есть он как бы делает тебя, ну, более расслабленным. То есть ты несколько раз ругнулся матом, ну, например, если ты какой-то стендапер, и ты как бы прощупал свою аудиторию, и ты начал с помощью мата, ну, упрощать себе выступление. Но с другой стороны, ты как бы, получается, становишься пленником. То есть люди ждут от тебя вот, это, вот, этого, вот этой отбивки как бы матерной, где ты говоришь что-то и как бы ставишь такую, такую акцентную точку, такой акцент эмоциональный. Если говорить про песни, про музыку, ну да, это, скорее всего, это вопрос вкусовщины. Хорошо, а если мы говорим про мат в кино? Да, слушайте, если мы говорим про кино, то в фильмах это... Ну вот возьмем Балабанова. Я вот не помню вообще, много ли он использовал мата? Нет, по-моему, он не использовал. По-моему, не использовал. Но... Но вот у меня есть такое, такое ощущение, как будто вот если мат нужен будет как средство для выражения именно непосредственно какой-то черты характера... Черт, тут так все мигает. Чай должно пройти. В общем, если мат используется как средство выражения какой-то черты характера героя, или какой-то ситуации, или какого-то, да, события, то мат, в принципе, да, он в данном случае он органично впишется, но основывать, например, кино только на мате и только на нецензурной лексике, как, ну, мне кажется, это, ну, должно, скорее всего, получится ущербное кино, то есть оно... будет, опять-таки, ограничено вот этим набором слов. Но если использовать их весьма органично и уместно, то, скорее всего, да, это впишется. И тут, я думаю, что да, мат в искусстве позволителен. То есть, если есть какое-то одно матерное слово, оно не должно перечеркивать значение всего фильма. И оно не должно снижать вес всего фильма. Вот, но как бы вот, не знаю, почему-то Шнуров и там, например, блогер Артемий Лебедев, вот, они выражают, ну да, они используют мат регулярно, и они считают, что вот, если в русском языке этот мат, ну как бы писан, ну написан как бы исконно, он использовался, то они имеют полное право его использовать. Я согласен с тем, что мат можно использовать. И тут, ну, нет такого, что вот нельзя использовать мат в блоге. Или нельзя использовать мат в песнях, на концертах. Вот. Тут больше речь идет о, как бы о том, насколько этот мат, ну, как бы обогащает, что ли, наш мир. И я думаю, да, я думаю, точно без мата мир был бы скучнее. То есть без мата нельзя. То есть мат должен быть, может быть, в каких-то меньших порциях, может быть, где-то в больших порциях. То есть я тут не берусь рецензировать и, ну, как-то одобрять, не одобрять что-то. Я просто пытаюсь вместе с вами как бы рассуждать на тему мата. Ведь вот что самое интересное, а вот вы когда-нибудь задавались вопросом, а вот размышляем ли мы матом? То есть у вас было такое, что вот вы думаете, сидите, и как-то вот, ну, речь, она же выражает мысль, правильно? То есть мы как бы разговаривая, мы пытаемся облачить наши мысли в какие-то вот лингвистические конструкции. И вот мат, он как бы это следствие как бы мысли, то есть мы думаем ли мы матом? Мне кажется, что мы не думаем матом, но как бы мат, скорее всего, да, он может служить как, ну, выражение апогея наших чувств. И в этом смысле, да, тут нету никаких противоречий, то есть да, мы не мыслим матом, но тем не менее, да, это не значит, что мы не можем ругаться матом. Поэтому, да, это вопрос интересный, думаем ли мы ненормативной лексикой. Но, да, это вот вещи, которые друг друга взаимо не исключают. Так, ну, в общем, на данный вопрос, как я и предполагал, у нас не получится найти ответа, раскрепощает ли мат или сковывает. Если вот говорить про мою точку зрения, вот мне кажется, что в целом, для человечества мат... То есть, если мы перестанем ругаться матом, мы не станем глупее. То есть, мир от этого прям сильно не изменится. То есть, вот, если вот прямо завтра все, мат везде отменяется, или вот мы все разучиваемся ругаться матом, ничего такого не произойдет. Все будет окей, мы подберем новые слова. Вот. А одновременно с этим хочется сказать, что есть ситуации... И есть как бы важные моменты в нашей жизни, где этот мат очень уместен, где этот мат, ну он просто, ну если бы не было вот этого слова, то мы бы его выразили вот очень ярко, но каким-то другим. И этот яркий окрас, ну эмоциональный в виде там ругательства какого-то, вот этот бы эмоциональный окрас был бы у другого слова. То есть вот, видите, тут... Такая вот, получается, закольцовка. У нас есть эмоция, которая требует такого яркого выражения. И эту эмоцию вот простыми словами мы не можем выразить. Но есть какие-то определенные специальные слова. В данном случае это мат. Вот если бы не было мата, у нас бы были какие-то другие сильные, яркие такие слова, которые бы помогали нам выразить какую-то эмоцию. Вот. И здесь получается, что с одной стороны мат как бы расковывает наши эмоции, ну, как бы нашу речь через как бы такое эмоциональное высказывание. С другой стороны, ну, как бы, да, раскрепощает. С другой стороны, общение только на мате, ну, только на мате, он всегда, ну, обязательно будет сковывать речь, он всегда будет... ухудшать качество нашей лексики. Поэтому, видите, всегда и в этом как бы подкасте мы приходим к выводу, что лекарство или яд – это всегда вопрос дозы. Поэтому, если вы ругаетесь матом и считаете, что вы много ругаетесь матом, ну, призадумайтесь, может быть, уменьшите его количество в вашей речи. Либо вот используйте его, как я, в очень закрытой там как бы среде, но используйте его там так шикарно, что как бы, чтобы это было вот, чтобы вы все свои эмоции выражали именно там, полностью выливали, или там в творчестве, вот. А в повседневной речи как бы старались, ну, искать выражение своих мыслей как-то особенным образом. Но опять-таки, это, я говорю, это не правило, это просто мое пожелание. Хотите, ругайтесь регулярно, постоянно, при ваших детях, или если вы дети, тоже ругайтесь. Но как бы подумайте сами, рассудите, вот, ну, насколько уместен тот мат, который вы сейчас используете. Вот, и постарайтесь не заменять обычные слова, словосочетания, не заменять их только матом. Как бы миксуйте и всегда находите, ну да, уважайте все-таки старших, которые жутко переживают, когда дети перед ними ругаются матом. Мы правда, мы как взрослые очень переживаем. Мы переживаем не потому, что нам хочется вас сразу наказать, что это неправильно, а мы переживаем только потому, что, ну, нам кажется взрослым, хоть мы просто прошли через это, мы тоже все ругались матом, но нам кажется, что, я сейчас, конечно, не от всех взрослых, но хорошо, от себя скажу, что мне кажется, что когда вы в детском возрасте начинаете ругаться матом, да, это, блин, это прикольно. Надо отругаться в детстве, надо отругаться взрослыми, надо отругаться в старости. То есть во все времена своей жизни надо поругаться. Но чувствуйте, вот чувствуйте пропорции. Когда вы перебарщиваете, почувствуйте вот это. Ведь это вот, на самом деле очень сильно считывается, когда человек как бы уже не может выразиться... четко сформулировать свои мысли обычными словами. Это прям очень чувствуется. Ладно, ребят, спасибо, что дослушали подкаст до конца. С вами был Андрей Ермаков. Подписывайтесь, не знаю, скорее всего, это видео уже будет на Ютубе. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на культурный вандализм в Телеграме. Подписывайтесь обязательно в Инстаграме на культурный вандализм. Если читаете Пикабу, найдите, у нас есть там... Я говорю у нас, а все это веду один я. Ну, в общем, подписывайтесь на отдельную как бы колонку на Пикабу, если читаете Пикабу. Там тоже еженедельные выпуски выходят. Яндекс.Дзен что-то уже все, походу, умирает. Яндекс.Дзен перестану вести. Facebook можно подписываться. Есть еще Pinterest. Очень загадочная площадка. Там уже несколько тысяч подписчиков. Там охват что-то вроде 400 тысяч или 300 тысяч ежемесячный. Ну, в общем, ладно, если вы читаете Pinterest, тоже на Pinterest подписывайтесь. Еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Ругайтесь матом, если это уместно. Не ругайтесь матом, если чувствуете, что он вас сковывает. Все, увидимся через неделю.